В российской газете вышло интервью с вами о разрушении Мамрийского дуба как предзнаменовании конца света. Действительно ли будет конец света?
Обязательно будет. Не беспокойтесь. Только не потому, что Мамрийский дуб упал. Когда Христа спросили, или когда будет конец света, он отказался отвечать. Сказать, это отказался. Это во власти Отца Небесного. Что значит Отца Небесного? Как будто действительно это власть. Простой пример. Ниневии твердо было сказано, твердо, и был послан пророк Иона, что Ниневия будет уничтожена. Что случилось? Покаялись. И Ниневия осталась. Видите, оказывается, Бог ничего не предопределяет, а конец мира или продолжение существования зависит от чего, оказывается? От нашего внутреннего состояния. Когда Аврааму явилось три странника, на основании которых, кстати, написано «Святая Троица» преподобным Андреем Рублевым, три странника, то помните, как Авраам разговаривал со старшим из них, когда он сказал, что они пришли. Пришли что делать? Уничтожить этих людей. Господин, а если там 50 праведников, не уничтожишь? Не уничтожу. А 45? Помните, как это восточный разговор? И вот по 5 снижает, снижает, снижает. Все тот говорит, не уничтожу, не уничтожу. Наконец Авраам, ну прости, господин, но если 10 праведников, не уничтожишь? Не уничтожу. И прекратил разговор. Слышите? Есть мера. Мера какая-то духовная. О, если бы было 10 праведников, было бы не уничтожено. Мера есть. И от чего эта мера зависит? Оказывается, от чего зависит? В первую очередь от тех, которые знают Бога, знают Христа, уж тем более являются православными. От их духовного состояния зависит, оказывается, наступление конца света. Один из наших замечательных мыслителей XIX века, Иван Васильевич Киреевский, писал: «Каждая нравственная победа в душе одного христианина является торжеством для всего христианского мира». Так что не будем быть настолько смиренными, в кавычках, когда «да что мои грехи, я могу грешить, Господи, 7,5 миллиардов». Обман, самообман. Что мое доброе дело, неважно. Нет. Помните русскую замечательную сказку? Изумительная просто сказка. Я просто, ну, не могу в восторге от нее. Помните, когда вырастил репу большую? Мужик, помните? И вот пошел за этой репой. И так, детка за репку. Не может вытащить репку. Бабка за детку. Не может никак. Да. Кто это там дальше? Дочка, прочее, все. Наконец, жучка, никак. Кошка за жучку, никак. И, наконец, слышите, что? Мышка за кошку, и вытащили репку. Не хватало каких усилий? Мышки, да какие ж у него силы? Поэтому не будем обманывать себя, что «да что мои дела, да что мои грехи, мышка за репку». Каждая нравственная победа в душе одного христианина является торжеством для всего мира. Вот от кого зависит наступление конца света, когда он будет. Потому Господь Иисус Христос и не сказал, не сказал, не назвал, сославшись на Отца Своего Небесного. Вот так.
Показалось, что хлеб и вино на причастии превратились в тело и кровь. Как быть в этой ситуации?
Насчет этого вам батюшки скажут. Есть так называемое учительное известие, которое есть в служебнике, по которому, если вдруг батюшке такое покажется, он даже не может причащаться. Не может даже предупреждение до тех пор, пока все не станет на свои места. Почему? Ложное. Нельзя к величайшему таинству, и вдруг мы ложно воспримем. Было несколько случаев в истории христианства, когда такие явления были. Но я не буду рассказывать сейчас, как их понять, чтобы знали. В соответствии с уровнем, интеллектуальным просто уровнем человека, Господь дает возможность каждому понять, что происходит. И вот некоторым, о которых Иоанн Златоуст говорит, простого, грубого сознания. Даже были случаи, когда было показано, что будто бы, да, заколается там ребенок, и даже есть такие картины, иконы, заколается ребенок, и вот и здесь будто бы причащаются вот это вот. Ужас какой! Кстати, по католическому учению именно это и происходит. Слышите? По католическому учению. Фома Аквинский, самый знаменитый, так сказать, отец богословия Римо-католической церкви, так и писал, что все во время Евхаристии происходит заклание Христа. Ужас какой! Какой ужас! До какого ужаса дойти! Мы что, каннибалы, что ли? Или священник – это что, убийца, что ли? Негодяй? Это что такое? Все перепутали, все переврали. Вообще, я вам скажу, что, к сожалению, величайшему сожалению, это первое когда-то по диптиху церковь римская все извратила. Просто удивительно, как это просто поразительно, что произошло. Все до одной вероучительной истины извращены. Но это отдельная тема, это надо, так сказать, это, об этом говорить. Все было извращено, так и в отношении Евхаристии. Не превращение происходит в Евхаристии, а соединение происходит. Бог Слово, Христос воспринимает в свою ипостась этот хлеб и вино, и потому они становятся Его телом, Его кровью, то есть становятся им. Христа мы причащаемся поэтому. Это очень важно. И во время тебе поем, почему земной поклон делаем? Еще бы! Представьте себе, Христос вдруг представляет. Христос, да как же тут не сделаешь поклона? Только не православные не делают поклона, не православные, только язычники не делают поклона. Кто же мы? Кто же мы? Ой, неужели? Не, я православный, сделаю поклон. Вы поняли мою шутку? Надеюсь. Вот так. Ну хорошо.
Как следует проводить время Великого Поста?
Ой, я не хочу вам, знаете ли, вот расписывать сейчас сладкие всякие вещи, когда иногда мы начинаем. Ой, возлюбленные во Христе братья, да, и прочее. Скажу вам одно только. Не будем лгать перед собой, перед совестью, перед Богом лгать. Надо, в чем мы можем, мы видим, надо все-таки воздержаться. Ради кого? Ради самих себя. Чем мы доказываем любовь к любому человеку? Чем? Если я его люблю. Он меня просит. Я говорю, ну да, но я не могу. Ну, помоги, это нет. Ну, вот это, я тебя очень люблю, но только ничего тебе не буду делать. Хорош. Так и здесь. Ведь Господь нас требует, Ему ничего не нужно, Богу. Надо же понять, что грех – это рана, которой мы себя вот, убиваем. Неужели не понимаешь? Каждый грех есть рана. И ради любви к себе, хоть немножечко, просто давайте постараемся. Ради себя самих постараемся хоть не осуждать этот самый изъян наш. Говорит, вы знаете, что я настолько хорош, все хуже меня, все, сверху донизу, и президенты, и патриархи, и архиереи, и соседи, и чиновники, один я хорош только. Все, Бог знает, какие дураки, идиоты, я не знаю кто. Неужели непонятно, как это осуждение – это признак чего? Неужели не стыдно? Ты что, считаешь, что ты лучший, да? Я бы такого не сделал. Правда же? Слышите, до чего хорош? Или хороша? Ай-яй-яй. И не совестно? Совестно. Давайте постараемся. Насколько возможно. В чем можем воздерживаться от всего того, что называется на христианском языке грехом? Вот что нужно сделать.
Как общаться с людьми, которые говорят, православие – это религия запретов, все нельзя, одни запреты. Как вести себя?
Ну, что ж делать? Ну, мало ли что люди не понимают. Если есть возможность с ним говорить, объяснить, если вы чувствуете, что можете объяснить, ну, объясните, что это религия не запретов, а это религия предупреждения, что заповеди Божии – это не запрет. Вы слышите? Заповеди Божии – это не запрет совсем. Можем быть спокойны. Бог не запрещает убивать, грабить. Не запрещает. А знаете, что делает? Предупреждает человек, не ходи по гвоздям, не прыгай с 10-го этажа, не пей соляную кислоту. Вот что такое грехи. Бог предупреждает, а не запрещает. Не смешивайте эти вещи. Мы свободны. Пожалуйста, лги, лукавь, обманывай. Пожалуйста, что ты будешь делать? Сам себя же ты наказываешь, глупый человек. Ты что делаешь с собой? Вот, оказывается, что. А те вещи, которые, например, в церкви, говорят, что вот, например, когда запрет, какой запрет? Я даже не знаю, какой запрет. Ну вот, например, пост. Ну что вы думаете, церковь запрещает есть мясо, что ли? Да ничего подобного. Вы слышите, что ничего подобного? Нет запретов. Есть просто что? Совет, пожелание. Если ты хочешь себе пользы, ну, хоть не объедайся хотя ты. Ну, ты же неужели не понимаешь? Ты же даже сытое брюхо к учению глухо, тем более оно к молитве глухо. Неужели это непонятно? Ну, постарайся. Надо запомнить, Бог – врач, а не палач. А врач лечит всех. Привезли ему самого хорошего человека и привезли рядом бандита невероятного. Он всех лечит. Разве когда отрезает ногу у человека, когда она вся раздроблена и все, он что это, наказал, что ли, человека, да? Спас его. Если не отрезать, он погибнет. Так наказание это или что? Ну, конечно, нет. Если человека, который туберкулезом легких болеет, говорит, вам рекомендует на курорт такой-то, он что, это наградил его, да? Как мы в сил Бога превращаем? Вот, кстати, в мусульманстве это так. Там наказывает и награждает. У нас нет. Бог – врач. Рекомендует, советует, предупреждает, но вовсе ничего не запрещает.
Алексей Ильич, в своих лекциях вы говорите о том, что для реализации одного из законов духовной жизни человеку необходимо постоянно признавать себя греховным, видеть себя недостойным, ниже всякой твари. Произнесением молитвы Иисусовой и фразы «Помилуй меня», а также осознанием того, что мы недостойны чего-либо и ниже всякой твари, мы автоматически закладываем в подсознание информацию, что мы постоянно в чем-то виноваты, мы жертва. И получается, мы не даем себе развиваться никаким образом, даже духовно, запускаем программу самоуничтожения. В одной из лекций вы говорите, что государству выгодно иметь смиренных людей, православных людей. Прокомментируйте, пожалуйста.
Для того, чтобы увидеть себя таковым, увидеть, что я действительно хуже, там, как вот написано, даже хуже скота, для этого надо посмотреть на себя, сравнить свою жизнь. Интересно, кто я такой? Вот могу я не осуждать? Нет. Могу не завидовать? Нет. Могу не лукавить? Нет. Могу не обманывать? Нет. Не могу не... Могу не обидаться? Нет. Прости, а что ты можешь? Ты же понимаешь, что все эти вещи, они же тебя же уродуют. Неужели ты не поймаешь? Да кому ж ты можешь, если ты хитришь, лукавишь, обманываешь, притворяешься? Неужели не понимаешь? Ты же не хочешь таким выглядеть даже перед людьми? Хочешь или не хочешь? Нет, не хочу. Я хороший. Я хочу выглядеть перед всеми. Но ты же видишь, какой ты. Как это можно увидеть? Только при одном условии. Так, я что, правда хочу быть православным или нет? Хочу. Ладно, все. Тогда я не буду ни обманывать, ни лукавить, ни осуждать, ни пред. И что же я вижу? И что я вижу? Не могу. Не нужно это себе как будто самовнушением заниматься. Дело не в самовнушении, а дело просто в честном взгляде. Возьми зеркало и посмотри на себя, кто ты на самом деле, Алексей Ильич. Кто ты? Вот кто ты, оказывается. Действительно, Господи, не дай Бог, чтобы открылись перед всеми все состояния моей души. А утром читается молитва. Внезапно судья придет, ико и гордое деяние обнажатся. И от этого... Я знаю, никуда не уйду, и никто не уйдет. Никто не уйдет, мы все смертные. И вдруг откроется все. Вот, оказывается, перед чем мы стоим-то. Так что это состояние, оно естественно приходит, как любому больному человеку. Он не может никуда деться, когда его никуда не тронь. Он, бедный, аж вздрагивает. «Ой, не трогайте меня!» Вот, оказывается, что. Поэтому неудивительно, христианцы говорят, мы, оказывается, все больны. Видите, мы чем больны? Вот, оказывается, чем больны. Так это надо же осознать или что? Или что? Или изображать, что будто бы я ничего подобного. Да, я. Кто я? Человек. Это звучит гордо. И чем же ты гордый? Я сам ничего не можешь человеческого сделать. Что же это такое? Так вот, это осознание является следствием чего? Просто внимания к своей душевной жизни. И теперь весь только вопрос в том, что же мне делать с этим? Что мне делать? Вот не могу я. Оказывается, не могу. Ни того, ни другого, ни десятого, ни сотого. И что же делать? Вот отсюда-то и проистекает истинная молитва. «Господи, помилуй меня!» И действительно молитва Иисуса, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Молитва, которая должна бы нас сопровождать всегда. Вот сидим мы, кто нам мешает сказать? «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Никто. Идем. Никто. Лежим, находимся где-то. Это же такое великое благо, когда я имею общение, вдруг непосредственно сразу обратиться к Богу. Представьте, сразу к президенту можно взять и пойти. У вас проблема? Ничего не стоит, снимите трубочку, прям президент с вами. Владимир Владимирович Путин вас слушает. А здесь кто? Оказывается, можно обратиться к самому Богу. Причем не просто обратиться, а зная, он сам сказал, точно, все, вот я обманул, что смоется мой грех. Смоется. Но я говорю не об обмане, когда надо и у ближнего это просить прощения, там, искупить, возвратить ему что-то. Я говорю о тех вещах, когда внутри себя я согрешаю. Есть возможность очистить душу от грязи. Боже мой, это же великое благо. Так что ничего худого в этом состоянии нет. Кстати, одна из причин непринятия христианства в том и состоит, что христианство говорит, что мы все больны. Больны, что мы падшие существа. О, извините, я больной, сам ты больной. А самого не тронь, не тронь с любой стороны этого здорового человека. Куда ни погляди, все не так. Вот о чем говорит христианство. Это реальность, которая действительно хоть одна религия в мире, христианство, открыла это и показывает человеку. Возьми зеркало, посмотри на себя. Чего ж ты отворачиваешься? Что ты отворачиваешься? Не хочется смотреть на себя, да? Больно хорош? Вот это и мешает очень многим принять христианство. Гордость. Гордость. Нет, я не такой. Помните, как? И, да, святитель Феофан. О, фраза его замечательная. Она очень, очень просто хорошая фраза. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Здорово. Очень здорово. Вот такой бы ответ я дал на этот вопрос.
Алексей Ильич, как согласовать церковь и врата ада не одолеют ее и в последние дни не найду, где главу преклонить?
Вы знаете, нужно будет читать лекции о том, что такое церковь, конечно. Но попытаюсь сейчас как-то очень сжато сказать. Под церковью, разумеется, все те, кто сохраняет в себе стремление к христианской жизни. Оно в чем заключается? Стремление жить по заповедям, каяться, прощать людям, относиться с любовью ко всем и каждому. И в зависимости от того, в какой степени в человеке есть это стремление, в той только степени он принадлежит церкви. Не по крещению мы принадлежим церкви, крещение можно формально принять. Крестили меня в детстве, и все, а я и знать ничего не хочу об этом крещении. Крещение должно быть завершающим моментом. У нас, увы, произошло наоборот. Никто не спрашивает нас. Так вот, каждый человек принадлежит церкви лишь в той степени, в какой он стремится действительно жить по заповедям Евангелия. Вот в какой степени. И если в нем нет вообще ничего этого, так он и не в церкви. Хотя бы он и был крещен, и, черт повторяю, это не имеет никакого значения. Вот поэтому церковь сама по себе, который включает в себя и живущих людей, искренне стремящихся жить по-христиански, и всех тех, кто жил до этого и стремился, ибо у Бога нет мертвых, а все живы. Слышите, а все живы, так? Поэтому Церковь в этом отношении, она действительно непоколебимая и неуничтожимая. Но только на земле это, когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он уже тех людей, кто еще хоть немного, но следует заповедям Христовым, кто еще кается, кто еще смиряется. Да, это может быть уже совсем немного, но Церковь, как совокупность всех людей, спасающихся, она, конечно, ее просто остается, и в этом смысле она непоколебима. В отношении же поместных церквей, ну, вот, например, пожалуйста, Русская Церковь или какая-либо другая, в отношении этого святитель Филарет Московский прямо писал, каждая поместная церковь может ошибаться, может, и может совсем даже потерять веру. Поместная церковь, например, Римская католическая церковь была первой из православных по своей значимости. Ну, Рим, потому что Рим. А теперь даже и не церковь. Мы имеем, как пишет святитель Феофан Затворник, это не церковь, а политическая корпорация. Вы слышите, какие вещи? Но это отдельная тема, как пишут наши святые о римско-католической так называемой церкви. Нет. Любая поместная церковь может исчезнуть, если в ней не будет сохраняться вот истинное учение о вере, о правильной жизни и многие другие вещи, если не будет. Вот так. Так что церковь-то, видите, оказывается, является совокупностью всех тех живых и усопших, святых и грешных покаявшихся. Вот в этом смысле и сказано, что церковь, содержу церковь мою, и врата адова не одолеют ее.
Алексей Ильич, как вы считаете, в чем истоки детской жестокости?
Вы знаете, когда меня спрашивают о детских вот всяких этих вещах, которыми сейчас наполняется наша жизнь, и зависимости, и прочие всякие вещи, то я лично считаю, тут мое личное мнение. Мы, родители, перестали быть православными людьми. Что такое православное? То есть правильно ведущими свою жизнь. И если это родители, деды, прадеды, все это накапливается. Вы же знаете, все же накапливается. Каждый рожденный ребенок, он же получает в силу рождения всю совокупность того материала положительного и отрицательного, который был в его предках. Все накапливается. И вот теперь чего больше накапливается? Вот тут вы, наверное, даже мне лучше скажете, чего больше накапливается. Чего больше? Самая большая наша беда – мы слишком стали хороши в своих глазах. Святые отцы писали, что последние люди будут очень горды. Хотя нечем гордиться, будут горды, честолюбивы, самолюбивы. Действительно, нас никого не тронь. Мы очень хотим, чтобы дети были хороши, но приходится 1000 раз повторять – если мы хотим, чтобы дети были ангелочки, не будем сами деволочки. Вот это самый основной корень.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как относится церковь к суррогатному материнству и ЭКО?
Отрицательно. Достаточно? Отрицательно.
И еще один вопрос. Мы живем на краю огромной галактики. Во Вселенной таких галактик миллионы. Как православие объясняет то, что мы являемся лишь песчинками в этом мире? Утверждает ли оно, что Бог создал только человека, а остальная Вселенная пуста? Как объяснить, что для человека создан такой огромный мир?
Ну, во-первых, не миллионы. Я просто удивляюсь. Какие же миллионы? Триллионы, а не миллионы. Создан галактик. Ну, что же это вы так уменьшаете? Да. Да. Во-вторых, апостол Павел пишет в послании к римлянам очень хорошо, что, что для язычника он говорит, вот это созерцание, творение Божие, какого? То, которое открывается нашему взгляду. 2000 лет тому назад было одно видение, сейчас у нас открылось еще большее видение. Во времена Пифагора, который жил, ну, лет за 500 до нашей эры, было свое видение. А какое видение было? Пифагора. Знаете, какое? Он с восхищением назвал космос. Красота. Красота. Восхищение. И действительно, чем больше развивается наша научная мысль, наше научное познание, тем мы больше, все больше и больше поражаемся в потрясающей красоте, целесообразности, удивительной сложности, закономерности этого мира. И когда открывается созерцание этого мира, то для меня человека, даже если беспристрастного, открывается все-таки что? Да не может же это все просто так из земли все родиться из какой-то точки. А где же эта матрица? Где? Где источник? Директор Института мозга, наш академик Бехтерева, она прямо писала: невозможно представить себе существование такого органа, как мозг, при его потрясающей сложности и закономерности устройства, невозможно представить себе без признания высшего разума, который является источником этого органа, даже одного мозга. Так вот, почему же? А зачем, скажите, такое множество цветов, цветков? А зачем такое множество рыб? А зачем такое множество зверей? А так и птиц? И так далее. Вопрос этот можно ставить сколько угодно. Но по христианскому учению, человек, он создан быть царем этого мира. И то, что сейчас нам это кажется необъятной вселенной, потому что мы живем в чем? В рамках времени и пространства, то, оказывается, будет совершенно иначе восприниматься человеком, когда он окажется в пространстве вечности, а не временности. Вот сейчас, например, есть такой ученый, очень известный и популяризатор, знаменитый физик, его фамилия Каку. И вот его книга «Гиперпространство», например, в которой он прямо пишет о необъятности Вселенной и об этих миллиардах и триллионах планет, так, и, но в частности, что он говорит, стоит запомнить это, стоит знать, хотим мы или не хотим, какая бы ни преобладала точка зрения, а их две, на существование Вселенной, именно, или она будет сжиматься, или она будет разлетаться. В любом случае, будет конец ее существования и конец существования человека. Разлетится, будет тогда что? Минус 270 почти. И никакой жизни невозможно, не будет. И вообще неизвестно, что будет. Сжиматься, все сомнется в одну точку, когда будет невыразимые температуры и так далее. Жизни не будет. Вот видите, какие открываются познания. Это очень здорово, открываются. И что? Нет, и что? Что? Человек, подумай о смысле жизни. Подумай. Нечего себе говорить «человечество». Человечество. Нет, человечество смертно. Смертно человечество. И поэтому пора подумать каждому человеку относительно самого себя. А уже эти пространства, зачем это создал Бог? Знаете ли, эти зачем, мне кажется, это звучит до того наивно, что просто невозможно. А мы даже не знаем, что такое пространство. Вы знаете, что мы не знаем? Мы не знаем, что такое время. Вы знаете, что мы не знаем? Материя, что такое? Дошли до этих электронов, позитронов и прочее, не знаем, что такое. Мы не знаем, как возникла жизнь с точки зрения вот, естественно-научного изучения. Вы знаете, что ответа нет? Нет. Потому что закона о возникновении жизни из неживой материи нет. Нет. А тогда почему говорим? Ах, верим, вот оно что. Ой, как мы сочувствуем вам, верующим, что вы верите, что из этой земли, да, да, из грязи, да, возникла такая чудная вселенная. Мы-то хотя верим, что источником является разум. Тогда все понятно. А вот что из этой земли все возникло. Я просто завидую. Вы слышите? Я завидую вере атеистов. Невероятно завидую, потому что уже хуже не придумаешь. Вот так. Да, для человека, ради человека, но только как это ради человека? Я попытался представить только один вариант. Созерцая это творение Божие, это творение, этот мир, этот космос, я действительно волей-неволей прихожу к мысли о его, о источнике этого мира. В этом смысле для человека. Да.
И прежде чем сейчас передать микрофон отцу Благочинному, позвольте еще одну записку прочитать. Одну записку, Алексей Ильич.
Одну? Это длинную?
Нет. Но вам понравится. Дорогой наш Алексей Ильич.
Сколько стоит?
Здоровья вам, здоровья, долгих лет жизни, Божьей помощи и спасения, крепости телесной и духовной. Храни вас Господь, ваши Орехово-Зуевцы.